Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Арт-рынок и фаустовская культура». Эссе Бориса Парамонова. Столетие Мессинского землетрясения отмечено международной конференцией. «Переслушивая свободу», 55-й год. И новые музыкальные записи. Что вы принесли сегодня, Андрей?
Вы знаете, Иван, сегодня я принес и новую музыку, и старую музыку. Слушать мы будем сегодня фрагмент из замечательного компакт-диска, который был записан оркестром московских композиторов и замечательной же тувинской певицей Сайнхо Намчелак. Но кроме этого, я надеюсь, у нас будет время послушать музыку, исполняемую на инструменте, которому более 2000 лет. Это отдельная тема нашей сегодняшней беседы.
Перейдем к краткому обзору культурных новостей последней недели. Андрей, не могу удержаться и не начать с одной довольно забавной новости. День числа Пи отмечен в субботу, 14 марта, в Соединенных Штатах и по всему миру любителями математики и гиками. А гиками американцы называют ботаников. А ботаниками людей, помешанных на компьютерах, шокирующих интересом к заумным вещам, а иногда и пренебрежением к внешнему виду. День числа Пи – это неофициальный, конечно, праздник. В 87-м году, 22 года назад, его придумал физик из Сан-Франциско Ларри Шоу. Он обнаружил, что дата 14 марта – 3.14, а американцы называют сперва месяц, а потом число, как известно, совпадает с первыми тремя цифрами числа Пи. Палата представителей 11 марта одобрила резолюцию, в которой предлагается объявить 14 марта национальным днем Пи, и школьники и студенты радостно якобы заинтересуются математикой. Прежде чем передать резолюцию в парламент, под ней поставили подписи представители технологических и научных сообществ и компаний в Соединенных Штатах. Андрей, мне очень нравятся праздники такого рода, а вам?
Вы знаете, я наконец-то теперь понимаю, что в моем московском дворе делала вчера огромная компания людей, которые где-то с 9-10, может быть, 11 утра уже оккупировала все детские площадки с флагами и бутылками с пивом и почему-то кагором. Честно говоря, я в силу своей неграмотности считал, что это собирающиеся в Лужники фанаты то ли «Спартака», то ли «Зенита». Там были и те, и другие флаги. Но теперь я понимаю, что это было прикрытие. Просто пока число Пи еще в Москве не национальный праздник, они скрыли свою истинную приверженность этому событию под футбольным камуфляжем. Они действительно праздновали число Пи. Если бы я знал об этом раньше, я бы к ним, конечно, присоединился.
Если бы вы внимательно присмотрелись, Андрей, они поэтому и пили пиво, и, конечно, у них были не бутылки кагора, а бутылки пипси-колы. Какие ваши новости?
Но почему-то сообщение о празднике числа Пи заставило меня вспомнить другую новость, вроде бы никак не связанную с этим славным событием, но вот что-то есть в этом общего. Пациент пожаловался доктору, что каждое утро после подъема с постели у него полчаса кружится голова. Врач посоветовал ему вставать на полчаса позже. Я не знаю, кажется ли вам это смешным, Иван, или вы хмыкнули из вежливости, но это один из самых древних анекдотов, известных человечеству. Дело в том, что профессор из Кембриджа обнаружила древнейший сборник анекдотов. Мэри Бёрд, которая занимается исследованием книги «Филогелос», по-гречески «любитель смеха», пришла к выводу, что этот сборник шуток является древнейшим из ныне известных. Книга была написана на греческом языке во времена Римской империи. Время ее создания датируется 3 веком нашей эры. В сборнике рассказывается, как спортсмена, проигравшего соревнования в честь конца тысячелетия, утешили словами «Ничего, попытаешь счастье во время следующего миллениума». Я вижу с изумлением, что некоторые шутки абсолютно соответствуют тому, что сейчас доносится с экранов телевизора, что до нас доносит радиоэфир или печатают некоторые газеты и журналы. По крайней мере, за 2000 лет, судя по всему, юмор не очень изменился.
А вообще, Андрей, по-моему, нет ничего более скучного и унылого, какого-то угрюмого, чем сборник анекдотов. 1-2 — это смешно, особенно когда между ними что-то вклинивается не смешное. Но сборник — это нечто чудовищное. Как вам кажется?
Я никогда не мог заставить себя искренне смеяться напечатанным анекдотом. Да, как вы справедливо заметили, 1-2, может быть. Но когда я вижу сборник «Шутки на каждый день» или «Лучшие анекдоты десятилетия» или что-нибудь в этом роде, или даже «Известные шутки», и дальше идет фамилия какого-нибудь юмориста, почему-то даже вид этих томов навевает тоску.
Я с вами совершенно согласен. Одно исключение я для себя делаю, это совершенно индивидуально, как юмор каждого человека индивидуален. Анекдоты от Никулина. Мне кажется, по-моему, это самый веселый сборник анекдотов.
Может быть, это все индивидуально, тем не менее, я не очень верю в то, что вот вы периодически, Иван, садитесь и от корки до корки перечитываете эту книгу. Хотя, может быть, я, конечно, ошибаюсь.
Когда мне надоело читать анекдоты от Никулина, я веселился тем, как реагирует на этот сборник мой сын. Он просто падал с дивана, когда был маленьким. В отличие от моего внука, который все смешные книжки читает с необычайно серьезной физиономией.
А вы знаете, Иван, я вот когда прочел сообщение про этот сборник анекдотов, я вспомнил другую информацию, которая появилась, ну, не так давно, не помню сколько, полгода, может быть, назад, о том, что ученые из Британского университета обнаружили самую древнюю шутку в мире. Это не сборник анекдотов, это не книга, это шутка, которая дошла до нас на клинописи. Это примерно 2000 год до нашей эры. Я не буду ее сейчас приводить не только в силу некоторой ее смелости, скажем так, а просто потому, что нам она кажется абсолютно не смешной. Вот забавно, да? 2000 лет прошло, и греческие, древнегреческие анекдоты, по крайней мере, хоть понятны, а шутка, которой 4000 лет, ну, в общем, вызывает только некоторое недоумение. Может быть, это разница не хронологическая, может быть, это разница культур. Но это ладно. Самое интересное другое, что все это было предусмотрено великим Айзеком Азимовым. Если мне не изменяет память, у него есть рассказ про то, как ученый, изучая происхождение юмора, уходил все дальше и дальше в прошлое, пока не дошел до самого древнего анекдота, когда первобытный человек Пу говорит первобытному человеку Ву. Ву, ты знаешь, в пещеру к твоей теще забежал саблезубый тигр. Что же ты сидишь? А мне все равно, что будет с саблезубым тигром, ответил первобытный человек Ву. И после этого ученый делает вывод, что юмор имеет неземное происхождение.
Или винное. То есть, опять-таки, происходит от духа. Спиритус, как известно, дух. Мне кажется, что греки пили веселое вино, и поэтому были веселыми людьми. А кого вы там назвали? Шумеры? Или кто-то еще? Хетты. Так вот, мне кажется, может быть, они вина не пили, или их напиток был какой-нибудь придающий угрюмость человеку. Может быть, с этим все связано. Андрей, какую музыку мы сегодня слушаем?
Сегодня я принес альбом под названием «Портрет идеалиста». Этот альбом оркестр московских композиторов и Сайнхо Намчалак посвятили памяти знаменитого в Москве музыкального деятеля, промоутера, как теперь говорят, музыковеда, энтузиаста современной музыки Николая Дмитриева.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Дай-ка выпью, говори. Дай-ка выпью, говори. Выпью чаю, говори. К самовару подошла. Тетя Катя подошла. За стаканом подошла. Тетя Катя подошла. Я, конечно, говорил. Выпью тоже, говорил. Я, конечно, говорил. Выпью тоже, говорил.
Thank you. «Арт-рынок и фаустовская культура», так назвал свое эссе наш нью-йоркский автор Борис Парамонов.
По биографически семейным причинам я с середины 90-х годов чуть ли не ежегодно, а то и два раза в год ездил в Англию. Естественно, бывал в Лондоне, жил там подолгу. Жилье мое было в двух шагах от парка Кенсингтон-Гарден, а пройдя по нему в западную сторону, выходишь в Гайд-парк, к самому серпантину, знаменитому озеру, вьющемуся как деревенская речка. Так, однажды гуляя, я добрел до маленького павильончика неясного назначения, да и зашел туда за малой нуждой. Оказалось, что кроме сортиров, там есть выставочный зальчик, куда пускали к тому же бесплатно. Осмотрел, и вот там впервые увидел, как теперь понимаю, Дэмиена Хирста, корову, распиленную по продольной оси и погруженную в ванну с формальдегидом. Тогда я даже имени творца не запомнил, но сейчас ясно, что это он, наш гений 21-го столетия. Помню, что тогда куда больше этой коровы я глядел на другой экспонат — муляж человека, лежащего на полу, больше натуральных размеров и сделанный вроде бы из воска. Должен сказать, что не испытываю никакой неловкости из-за того, что не был пронзен эстетическим восторгом, не засиделся, как тот персонаж Глеба Успенского перед Луврской Венерой, которая его выпрямила, так рассказ называется. Но Дэмиен Хирст не дал себя забыть. Это имя появляется ежедневно по всей медии. Больше всего прогремела недавняя его выдумка — бриллиантовый череп, пошедший за 100 миллионов долларов. 1 марта в журнале New York Times Magazine появилась статья Эрика Кёнигсберга о нью-йоркских арт-дилерах Муграби, отец Хозе и сыновья Альберта и Дэвид. Испанистые имена от того, что они, выехав из Сирии, надолго поселились в Колумбии, где у Хозе, кстати, родились сыновья. Потом перебрались в Америку, и сейчас семейство – крупнейшие коллекционеры современного искусства. У них самая большая коллекция Уорхола – 800 работ, Хирста – 150 штук. Они не галерейщики, а именно коллекционеры, свои коллекции время от времени выставляющие на аукционы. Впрочем, это делают достаточно часто. За год бывают на 100 аукционах. В статье Эрика Кёнигсберга описан один из этих аукционов 15 сентября 2008 года в Лондоне у Сотби. Это тот самый знаменитый аукцион, на котором были выставлены 223 работы Хирста, принесшие 200 миллионов долларов. Для сравнения, в 93 году на аукционе Пикассо, где шли 88 работ, выручка была 20 миллионов. Аукцион, о котором сейчас речь, тем еще интересен, что он состоялся в тот день, когда братья Лемон объявили банкротство. Вот этот черный понедельник и принес семейству 200 миллионов, а самому художнику 71 миллион фунтов. Об этом аукционе сообщили все средства массовой информации. Вопрос, поднятый статьей New York Times Magazine, в самом деле интересен. Сохранит ли арт-рынок свою коммерческую динамику? Будет ли он по-прежнему идти вверх или начнет падать, как и вся нынешняя деловая активность? На том аукционе Альберто Муграби сказал: «Дэмиена Хирста надо поставить во главе братьев Лемон». Шутка богача, за которой таится намек. Это нам бы возглавить эту фирму, небось не обанкротились бы. Как знать, как знать. Немного статистики.
Данные на конец 2008 года. В ноябре на аукционах Нью-Йорка было выставлено 138 лотов. Предполагаемая стоимость 227 миллионов. Выручено 125 миллионов. Две трети работ оказались непроданными. В том же ноябре в Нью-Йорке на одном из аукционов было выставлено 30 лотов, и ни один не продан. А вот данные на февраль этого года. Сотби, Кристи и Филлипс сделали 43 миллиона фунтов. В феврале прошлого года их доход был 250 миллионов.
Так что и этот рынок начинает падать. Начинаешь сомневаться в словах Хозе Муграби, сказавшему автору статьи: «Арт-рынок выгоднее и реал-эстейта, торговля недвижимостью, и портфельных фондов». Но сегодня неизвестно, удержал бы Дэмиен Хирст на плаву братьев Лемон. Вся эта хроника заставляет вспомнить об основах западного образа жизни, который нынче проходит некое испытание, и масштабы этого испытания еще не совсем ясны. Прежде всего вспоминается Шпенглер, давший впечатляющий анализ смысла денег в западной, фаустовской, как он говорил, культуре. Если в античности деньги – это монета, то в фаустовской культуре – чек и кредит. Операции с деньгами проводятся в неком запредельном, воображаемом, сейчас бы сказали, виртуальном пространстве. Бумажки, то есть наличность, нал, как говорят в России, кэш, ликвидити, как говорят в Америке, лежат, где им положено. В сейфах банков или под матрасом, а работают, крутятся воображаемые деньги. Реален кредит, то есть нечто нематериальное. И стоимость любого бизнеса растет в зависимости от размера кредита. В бизнесе семейства Муграби явно выявляется природа современного искусства. Его ценность растет, потому что вокруг него крутятся деньги. Чтобы повысить репутацию и, следовательно, ценность художника, нужно как можно больше его скупить. Растет в цене то, что покупается. Это закон биржи. То есть в современном искусстве действуют общие законы финансового капитализма. О чисто эстетической ценности можно и не говорить. Современные искусствоведы, толкующие о новой эстетике, наводят туман, раскидывают чернуху. Рынок работает и без них. Несколько лет назад появился громадный в 100 печатных листов роман Максима Кантора «Уроки рисования». Максим Кантор – художник, но интересуется еще и прозой, и не только прозой, но и политэкономией. Уместно привести следующее высказывание из его романа.
Развитие искусства авангарда совпало по времени с новой экономической стратегией современного мира, когда золотое обеспечение валюты перестало существовать, и для нового экономического рынка потребовалось ввести тотальное кредитирование всех всеми. Он, подобно современной бирже, раздает векселя и акции, то есть просто настриженную бумагу, каковую бумагу объявляет неприходящей ценностью. Революция, в отличие от авангарда, векселей и гарантий под будущее не выдает. Она ничего не обещает, она требует обещанное исполнить. Революция вменяет счет миру сегодняшнему и требует расчета тоже сегодня же, прямо сейчас, не отходя от кассы. В отличие от авангарда, существующего в рамках экономики кредитов и долгов, революция имеет дело с наличными. Революция – это сведение счетов.
Революции, понятное дело, не хочется, и ради того, чтобы сохранить статус-кво, можно примириться и с нынешними жуликами рынка искусств. Не только с семейством Муграби, они-то занимаются своим делом, а даже и с ловкачами типа Дамиана Хирста или, по аллитерации вспомнился, Христа, тем, который заворачивает здания в тряпочки. Но вот представим себе, что революция действительно произошла, и народ явится сводить счеты к Муграби. И что же он найдет в его тайниках? Да Хирста и найдет. Покупая очередной шедевр, не в гостиную же его ставить. Эти изделия, оказывается, держатся в подвале в холодильниках. А в гостиной на стене найдут разве что маленькое полотно с приклеенными к нему окурками. Это Альберто купил, как сувенир, на память о том аукционе. И задешево, 121 250 фунтов. Не зря я в тот сортир заходил, где за стенкой Хирст. Символика места – большое дело.
Арт-рынок и фаустовская культура. Эссе Бориса Парамонова. Андрей, а что из последних культурных новостей было для вас тоже маслом по сердцу или, может быть, перцем на рану?
Меня очень порадовало сообщение, которое пришло из Италии, о том, что итальянские ученые воссоздали звук музыкального инструмента, на котором в последний раз люди играли в Древней Греции. Специалисты сумели определить, как звучал инструмент под названием «эпигонион», и записать композицию в его исполнении. «Эпигонион» — это 40-струнный аналог арфы. Его упоминал в своей работе еще древнегреческий ритор Афиней в 183 году до нашей эры. По мнению историков, инструмент изобрел или привез в Грецию музыкант Эпигон. Ученые до сих пор не знают точно, как он выглядел, однако с помощью различных источников сумели определить, как он звучал. Он, как ни странно, удивительно хорошо звучит сейчас в составе ансамбля средневековой или барочной музыки. Он очень хорошо сочетается с различными струнными и духовыми инструментами. Я надеюсь, что мы сейчас сможем дать маленький фрагмент звучание этого инструмента. Это будет пьеса средневекового композитора Дюфаи. Мы послушаем, и мы увидим, сколь современный звук до нас доносит инструмент под названием «эпигонион». Thank you. сейчас группа ученых намерена вернуть человечеству и другие древнегреческие инструменты. Кифару – это лира, на которой играли еще при дворе римских и греческих правителей, и сальпинкс – это духовой инструмент, напоминающий трубу. Мысль о том, что можно высчитать, как звучали древние инструменты, появилась еще в 70-е годы, однако тогда мощности компьютеров не хватало. И теперь для того, чтобы воскресить звук эпигониона, исследователи смогли использовать компьютерную систему GRID, которая в дальнейшем будет обслуживать большой андронный коллайдер в Женеве. Пока коллайдер временно простаивает, компьютерные мощности и были употреблены на то, чтобы воссоздать эти звуки. Можно и дальше говорить, конечно, о том, какие инструменты потеряны, какие создаются, какие воссоздаются, какие воскрешаются. Я против того, чтобы эти инструменты заменили современность, заменили то, на чем привыкли играть наши с вами современники, Иван. Но то, что до нас эти звуки донесут, это будет очень хорошо. Я не знаю, замечали вы или нет, и замечали ли наши слушатели, но когда приезжаешь в любую страну, прежде всего тебе предлагают в магазинах компакт-дисков так называемые диски для туристов. Это, как правило, фольклорные песни и пляски, это что-то, что у всех на слуху, самые популярные мелодии и так далее. В Греции один из таких дисков – это музыка Древней Греции. На удивление, много сохранилось нот из Древней Греции. И вот теперь мы сможем послушать эту музыку не только в исполнении современных инструментов, но и, наконец-то, услышать, как звучало то, что слушали древние греки.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А сейчас мы сделаем краткий перерыв для выпуска новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О том, почему не достиг своей цели проведенный 17 марта 1991 года референдум о сохранении Единого Союза, говорим с писателем, главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Ибанаидзе. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве отказался прекратить второе дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и отклонил все ходатайства защиты, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». В пятницу адвокаты бывших руководителей компании «ЮКОС» представили ходатайство о прекращении разбирательства по одному из эпизодов дела о хищении акций «Восточной нефтяной компании» за истечением срока давности. Президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации армии и, прежде всего, повышения боеготовности российских стратегических ядерных сил. Медведев отметил, что попытки расширения НАТО, локальные кризисы и международный терроризм обостряют военно-политическую обстановку в мире и требуют повышения боеготовности войск. Президент Мадагаскара Марк Раваломанана заявил об уходе с поста главы государства и передал власть военным. В понедельник армейские части захватили президентский дворец в столице Антананариву, выступив на стороне лидера оппозиции Эндри Раджуэлины. Конституционный суд России во вторник признал незаконным повторные налоговые проверки предприятий, если к этому моменту уже есть решение суда по результатам более ранних проверок. Редакция «Российской газеты» направила в арбитражный суд Москвы иски к 5 партиям, задолжавшим ей за политическую рекламу в ходе кампании по выборам в Госдуму в 2007 году. По закону партии, набравшие менее 3% голосов, должны заплатить за рекламу по 3 с небольшим миллиона рублей. В Саратове состоялся пикет в поддержку местного журналиста Вадима Рогожина, на которого 5 марта было совершено нападение. Журналист находится в больнице в тяжелом состоянии. Коллеги связывают нападение с профессиональной деятельностью Рогожина. Папа Римский Бенедикт XVI начал свой первый визит в Африку. Главной целью понтифика – способствовать национальному примирению на континенте в условиях глобального экономического кризиса.
Говорит Радио Свобода. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая у нас сегодня музыка звучит.
Сегодня звучат фрагменты альбома «Портрет идеалиста», который был записан оркестром московских композиторов и тувинской певицей Сайнхо Намчилак.
От известия к международной солидарности, так называлась конференция, прошедшая в сицилианском городе Мессина. Город этот был почти стерт с лица земли в 1908 году во время страшного землетрясения. В свое время об этой катастрофе писали не только репортеры, но и поэты. Вот, например, отрывок из поэмы Александра Блока «Возмездие». «Двадцатый век, еще бездомней, еще страшнее жизни мгла, еще чернее и огромней». Тень Люциферова крыла, пожары дымные заката, пророчества о нашем дне, кометы грозные хвостатой, ужасный призрак в вышине, безжалостный конец Мессины, стихийных сил не превозмочь, и неустанный рев машины, кующий гибель день и ночь, сознание страшное обмана всех прежних малых дум и вер, и первый взлет аэроплана в пустыню неизвестных сфер, и отвращение от жизни, и к ней безумная любовь, и страсть, и ненависть к отчизне, и черная земная кровь. На Мессинской конференции побывал наш итальянский корреспондент Михаил Талалай.
Что же произошло 28 декабря 1908 года в этом сицилийском городе? И, кстати, в меньших размерах, но и на противоположном континентальном берегу Мессинского пролива, в городе Реджо Калабрия. Случилось воистину страшное землетрясение, самый чудовищный природный катаклизм в европейской истории 20-го столетия. В одной лишь Мессине число жертв достигло 80 тысяч человек. Вот описание очевидца, тогдашнего матроса, а затем и боцмана линкора «Слава» Ивана Васильевича Филиппова. Зрелище, которое открылось нам, было ужасно. Вместо города остались одни развалины. Во многих местах полыхали пожары. На берегу толпились тысячи обезумевших и израненных людей, среди которых было много женщин и детей. Из-под развалин доносились стоны и крики. Мы немедленно приступили к откапыванию засыпанных людей. Доставляли пострадавших на корабли, где в лазаретах были развернуты операционные. Наш линкор, взяв на борт 550 раненых женщин и детей, доставил их в Неаполь. В порту «Слава» была встречена восторженными рукоплесканиями. Всюду раздавались возгласы. «Да здравствуют русские моряки! Да здравствует Россия!» Из Неаполя снова возвратились в Мессину, где продолжали спасательные работы. Так получилось, вполне случайно, что накануне катаклизма эскадра Балтийского флота совершала учебное плавание у итальянских берегов, и после катастрофы первой пришла на помощь. Точности ради следует отметить, что первыми подплыли к Мессине англичане. Но увидев такую апокалиптическую картину, они не решились высадиться и стали вести переговоры с разного рода инстанциями. Лишь после того, как высадились россияне, британцы тоже сошли на берег. В итоге русские морские команды вытащили из развалин более 1000 человек, оказали первую помощь и перевезли на своих судах в безопасные города Южной Италии до 3000 раненых и пострадавших. Жители и газеты разных стран называли их настоящими героями, выделяя их из спасателей других наций. Я прибыл на международную конференцию в местном университете, прошедшую в конце этого февраля. «От известия к международной солидарности», так она называлась. Конференцию посвятили именно международной помощи пострадавшим. Ведь среди стран, пришедших на выручку, присутствовала не только Россия, но и Франция, Англия, США. Итак, конференция была посвящена интернациональной помощи. Однако в местной народной памяти остались подвиги именно русских моряков. так как исключительно они показали пример настоящего героизма, не без пренебрежения к собственной жизни. Показательно, что только среди русских спасателей были жертвы – 6 моряков. Об этом на закрытии конференции говорил последний докладчик, сотрудник университета Франц Риккобона. По его словам, героями были только русские. Это видно по фотографиям. Оборванные и грязные униформы российских моряков и чистенькие костюмчики английских. В Мессине же в первую очередь я увидел ряд интереснейших публикаций. Воспоминания и письма очевидцев трагедии представлены недавно в прекрасном сборнике «Русские моряки в Мессине» под редакцией профессорессы Палермо де Стефано с представительным подбором иллюстраций. Книга эта вышла в 2006 году на русском и итальянских языках. Другая новейшая публикация – это драматические воспоминания о землетрясении известного деятеля русского зарубежья Сергея Степановича Чехотина. Он оказался в те страшные декабрьские дни 1908 года в Мессине как исследователь-зоолог, но записки свои, впервые сейчас изданные, писал уже в эмиграции, в Германии. С докладами выступили и другие преподаватели университета. Татьяна Астахова, один из организаторов нашей научной встречи, обобщила в целом сведения об акции русского флота. Кристина Шаманская рассказала об откликах на землетрясение Александра Блока и Ивана Бунина. Вы уже слышали их стихи. Александра Парасевич поведала о мессинской книге Максима Горького, жившего тогда политэмигрантом на Капри. Выручку от этого издания он отправил в фонд помощи пострадавшим. Я лично сообщил о мессинских реликвиях, находящихся в Петербурге, в собрании Военно-морского музея. В первую очередь о модели памятника русским морякам-спасателям, изваянным Пьетро Кюферле. Об этом, о неосуществленном памятнике морякам, тоже шла речь на конференции и в ее кулуарах. Дело в том, что идея уже была близка к осуществлению. Собрали даже средства. Но при Муссолини проект положили под сукно, а после войны все собранные деньги обесценились. Однако на здании Мессинского муниципалитета на почетном месте вывешена мемориальная доска в честь русских моряков. Еще одна памятная доска установлена недавно в городе в результате правительственного российского визита. А несколько недель тому назад Мессинская мэрия дала добро на строительство памятной часовни совместными усилиями итальянцев и русских. Будем надеяться, что в этот раз благородный проект доведут до конца.
Конференция «От известия к международной солидарности» в рассказе нашего итальянского корреспондента Михаила Талалая. Андрей, страшно подумать, но я предлагаю вам прокомментировать этот исторический рассказ нашего корреспондента.
Иван, скажите, пожалуйста, а вы когда-нибудь попадали в землетрясение?
Да. Как это не смешно, рояль оказался в кустах.
Где, как?
В Калифорнии полтора года назад я остался в доме, где меня любезно приютили хозяева, а сами уехали, улетели на Гавайи. Была суббота или воскресенье, архив был закрыт, и я сидел что-то, строчил на компьютере. Сидел на втором этаже, и вдруг мне показалось, что на первом этаже дома кто-то зачем-то с шелестом и грозным трепетом стал двигать буфет. Буфет, наполненный посудой. Это был странный такой вот перезвон, перезвяк, перегрох такой. Но этот буфет стали двигать как бы по всей квартире, причем сразу во всех ее концах. Дрожь проходила, между прочим, не горизонтально, а строго вертикально через весь дом. То есть дом просто трепетал, как некий деревянный лист. Я немедленно, вот после того, как я был в полном ужасе от того, кто ворвался в дом, все-таки, знаете, Америка, старые советские мифы о страшной криминальной стране, кто-то ворвался в этот чужой дом, сейчас мне придется, как Д'Артаньяну сверху лестницы, значит, ножками от табуретки от них обороняться. И вот в следующую секунду я понял, что это землетрясение. Я знал, что нужно встать в проеме дверей, так чтобы косяк был над твоей головой. Все рухнет, а ты останешься жив, потому что поперечная балка стоит на двух стояках. Но я этого не сделал. Я зачем-то отошел к окну. Прекрасно помню, что окно будет вдребезги и тебя поранит. И тем не менее, я в ужасе не мог сделать этих 3-4 шагов по комнате, чтобы встать в этот проем. По-моему, 30 или 40 секунд длилось это землетрясение. Я в оцепенении стоял и смотрел, как дрожит все и ходит ходуном. Какой-то листочек плавно по-набоковски спланировал со стола или там с книжной полки и упал на пол. Но все кончилось. Я обошел дом, посмотрел, нет ли повреждений, сел за компьютер.
начал что-то печатать и понял, что печатать я не могу. Надо сказать, что меня трясло потом до середины ночи. Трясло уже внутренне. Мне все казалось, что землетрясение снова началось. Я никак не мог уснуть. Меня куда-то раскачивало, что-то было. Потом на следующее утро стали звонить друзья хозяев. Я дал им подробный отчет. На следующий день в Стэнфордском университете я взял на память себе студенческую газету с описанием землетрясения. Было, кажется, 4,5 балла. Мой внук в восторге. Дедушка попал под землетрясение и стойко пережил его. А вы что, Андрей, переживали?
Дважды. Первый раз это было в Москве. Если вы помните, это московское землетрясение. Я сейчас не помню года, но, по-моему, 70-х годов. Это было настолько экзотическое событие, что оно у всех в памяти. Я в этот момент сидел в кинотеатре. Это был какой-то московский кинофестиваль или какая-то неделя фильмов. Короче говоря, это было нечто, когда вот смотришь кино с утра до вечера. И вдруг как-то мне показалось, что экран поплыл в сторону. Я еще подумал, нельзя столько смотреть кино, надо отдохнуть. Позже я узнал, что это было землетрясение. А второй раз было значительно позже, вот относительно недавно, в Греции на острове Левкос, на том самом острове, где населенные пункты, вообще все города были практически уничтожены землетрясением за полвека до этого. Это было в 8 утра примерно. Там было не до того, чтобы смотреть в окно. Землетрясение было больше 6 баллов. И, естественно, все мгновенно оказались на улице, в том виде, в каком спали, кто как смог, кто-то успел завернуться в простыню, кто-то не успел завернуться в простыню. И я помню вот эти первые толчки, вот они прошли, нас стоит, постояльцев этой гостиницы, человек, наверное, 15-20, как-то все молчат, кто-то тихо плачет от, ну, от ужаса, вы понимаете, это ощущение. И вдруг из утреннего тумана выходит вся в черном старуха. Судя по ее возрасту, она не могла не помнить то предыдущее землетрясение за полвека до этих событий. Она идет, знаете, как в фильме ужасов. Она медленно, беззвучно приближается к нашей толпе. У нее на глазах огромные слезы. Она подходит и, не говоря ни слова, так, состояние 2-3 шагов, крестит всю толпу огромным знамением, как бы поворачивается и уходит в туман. Вот, но там продолжалось землетрясение практически день, может быть, даже больше. На следующую ночь все спали уже на улице. Я с вами согласен, что, хотя, наверное, это для всех так, но это ощущение абсолютного ужаса перед вот этой силой природы, я его помню до сих пор. Я помню, что прошло несколько недель, мы вернулись в Москву, всем рассказывали, и я вдруг поймал себя на том, что я об этом рассказываю очень много, очень подробно. Пришлось чисто волевым усилием заставлять себя молчать. Это событие, пережить которое, ну, конечно, интересно, но повторно пережить его мне совсем бы не хотелось.
Сознайтесь, Андрей, вы все придумали про эту старуху слишком красиво. По-моему, это вам предвиделось в ту страшную минуту, когда у вас поплыл экран в московском кинотеатре. Лучше расскажите лучше о том, какая музыка у нас сегодня звучит.
Сегодня у нас звучит музыка в исполнении замечательной тувинской певицы Сайнхоном Чилак и ее друзей из оркестра московских композиторов. Это фрагменты компакт-диска «Портрет идеалиста», который был выпущен британской фирмой «Leo Records».
Через дырку прямо в кран, прямо чашку через кран, прямо чашку через кран.
Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Дай-ка выпью, говори. Самовару подошла, тетя Катя подошла, со стаканом подошла, тетя Катя подошла. Я, конечно, говорю, выпью тоже, говори. Я, конечно, говори, выпью тоже, говори.
Переходим к нашей рубрике «Переслушивая свободу». Сегодня эфир 55-го года. Вторая годовщина Воркутинского восстания отмечалась на волнах радиоосвобождения, наше название в те годы, многочисленными сюжетами, выступлениями вдовы американского президента Элеоноры Рузвельт, обращениями дочери Льва Толстого Александры Львовны, рассказами очевидцев. 16 июля 1955 года наше радио передало небольшой рассказ «Посетитель из Воркуты», который читает диктор Екатерина Горина.
Это было зимой прошлого года в одном из западноевропейских городов. Нас было несколько человек, сотрудников радиостанции «Освобождение». Мы пришли ужинать к одной из наших сослуживиц. В столовой, где мы сидели, было светло и тепло. За окном, в свете уличных фонарей, безостановочно падали мохнатые хлопья снега. Стол был накрыт тяжелой белой скатертью, на которой стояли приборы, вино, длинные овальные блюда с закусками. Ужин приготовила бабушка нашей хозяйки. Настоящий русский ужин. Мы сидели и разговаривали. Говорили о нашей работе, об ее ежедневных трудностях, радостях, шутили, смеялись. Мы жили в богатой и свободной стране, но в недавнем прошлом почти каждого из нас были допросы, концлагеря, угроза медленной или мгновенной смерти, то, чего мы никогда не забывали. Мы все были в сборе, и только один из наших друзей опаздывал. Потом раздался звонок, отворили дверь, и он вошел, но он был не один. Рядом с ним стоял старый человек с худым и небритым лицом, в меховой шапке, валенках и ватном жилете. Он поздоровался с нами. Он говорил по-русски с сильным кавказским акцентом. Его появление у нас можно было назвать чудом. Чудом, потому что еще несколько недель тому назад он был политзаключенным на Воркуте. Его судьбу решило то обстоятельство, что он был иностранным подданным. И вот после многих лет переговоров между консульством его страны и советской администрацией, его, наконец, освободили и разрешили ему вернуться на родину. В советских концлагерях он провел около 18 лет. Теперь он стоял здесь, в своей меховой шапке, ватном жилете и валенках. И нам всем показалось, что вдруг в эту минуту к нам неудержимо приблизился этот далекий ледяной ад, снежные пространства, колючая проволока и белесый призрак концлагерной смерти. Этот человек был живым напоминанием о том, чего мы не могли и не имели права забыть, и против чего мы вели ежедневную и упорную борьбу. Он посмотрел на нас своими далекими глазами, прислушался к нашей речи, так точно хотел удостовериться, что мы действительно говорим по-русски, и начал нам рассказывать о своей жизни. За окном по-прежнему шел снег, и все казалось почти таким же, как и полчаса тому назад. Но что-то дрогнуло и изменилось в эти минуты. Мы знали всегда, что то, что мы делаем, это правильно, и что это наш долг. В этом мы не могли ошибиться. Но этот старый, усталый человек точно принес с собой и ледяное дыхание далекой Воркуты, и еще одно неопровержимое подтверждение того, что мы правы и в нашей борьбе, и в наших надеждах на освобождение нашего народа.
Говорит радиостанция «Освобождение».
Радиорассказ «Посетитель из Воркуты» в чтении диктора радиоосвобождения Екатерины Гориной. Екатерина Васильевна и сама бывшая заключенная попала в Европу в годы Второй мировой войны, переслушивая «Свободу». Мы будем рады советам и предложениям наших слушателей. Что из аудиоархива вы хотели бы услышать? Какая тема вас интересует больше всего? Наш адрес мы сообщим в конце этой программы. Андрей, теперь мы переходим к вашей персональной рубрике и надеемся, что вы во всех подробностях расскажете нам о сегодняшней музыке и ее исполнителях.
Это всегда страшно звучит, Иван, когда вы говорите «во всех подробностях». Музыку надо слушать, а вы знаете мою идею, что чем меньше знаешь про произведение искусства, тем непредсказуемее и непосредственнее твоя реакция. Поэтому, если можно, я буду говорить не очень подробно, а просто некоторые необходимые сведения.
И вообще заткнитесь и дайте слушать.
Самый лучший вариант. Итак, оркестр московских композиторов и Сайнхо Намчалак, альбом под названием «Портрет идеалиста». Оркестр московских композиторов – это объединение музыкантов, которое появилось, в общем-то, вскоре после начала перестройки, как возможность в чем-то выехать на Запад большой группе единомышленников, играющих современный или авангардный джаз, то есть то направление, которое, если и не активно, но все-таки давили до начала перестройки в СССР. А поскольку выехать в то время можно было только имея соответствующие документы, приглашения, визы и так далее, и появилась идея создать вот такой оркестр, который и выезжал скопом. Понятно, что его состав менялся, даже менялись руководители. Идея оркестра принадлежала Андрею Соловьеву и Владимиру Миллеру, потом оркестр выступал то с одним, то с другим. В общем, это долгая и не очень даже, наверное, интересная история. Но с самого начала у них начался творческий союз, замечательный, тувинской, или, как теперь говорят, тувинско-московско-австрийской певицей Сайнхо Намчалак, пожалуй, одной из самых видных представительниц современного джазового и этнического пения. Один из организаторов оркестра московских композиторов был Николай Дмитриев, московский музыковед, организатор концертов, журналист, энтузиаст современного джаза, который совершенно неожиданно для всех после очень короткой болезни, будучи очень молодым человеком, умер. Было несколько музыкальных проектов, посвященных его памяти, и вот оркестр московских композиторов и Сайнхо Намчалак, выступая на одном из фестивалей в Швейцарии, посвятили свое выступление памяти Николая Дмитриева. К счастью, в этот момент концерт записывался, запись была сделана на очень высоком уровне, и она легла в основу этого альбома. Название «Портрет идеалиста» как нельзя лучше подходит к характеристике Николая Дмитриева. Как я уже говорил, состав оркестра меняется, и в этой записи принимали участие, в общем, немногочисленные его члены. А именно, Сайнхо Намчалак – голос, Владимир Миллер – фортепиано. Мне еще нравится, как наши журналисты представляют Владимира Миллера. Родившийся в Чили британский музыкант с российскими корнями. Владислав Макаров – виолончель, Алекс Колковский – скрипка, Владимир Волков – контрабас, Александр Александров – фагот, Юрий Парфенов – труба, Сергей Летов – саксофон и Владимир Тарасов – ударные. Оркестр московских композиторов и Сайнхо Намчалак – «Портрет идеалиста».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Thank you.
На этом мы заканчиваем программу «Поверх барьеров». Ждем ваших предложений. Какие архивные записи вы хотели бы услышать? Пишите нам по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссер Илья Бабчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems unilateral.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходимо для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество – дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».